Братья и сестры, сердечно приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы имели чудесное общение, слушали проповеди, пение, и наше сердце умилялось и радовалось тому, что все же в этой стране, в нашем государстве, есть те души, которые следуют за Господом, любят Его, желают Его прославлять и своим пением, и своей жизнью. И несмотря на то, что у нас остается не так много времени, я хотел бы еще привлечь ваше внимание к одному месту Священного Писания и к некоторым мыслям, которые исходят из него перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней. Откройте со мной, пожалуйста, одну из ветхозаветных книг, книгу пророка Исаии. Мы прочтем с вами в 55 главе, начиная с 1 стиха. Но перед тем, как мы будем читать это место, я хотел бы, чтобы мы использовали немного наше воображение. То, о чем говорил брат передо мною, я думаю, касалось многих из наших сердец. Действительно, мы живем в таком мире, который предлагает нам очень многое. Этот мир можно сравнить с оживленным рынком. Люди, и продавцы, и покупатели снуют в этом мире туда-сюда. Они предлагают все, что угодно. Этот рынок очень оживлен и шумен. Вот, подходя к одному, вы слышите, как он рекламирует свой товар. Он предлагает вам его и говорит, что этот товар, то ли это спорт, то ли это деньги, то ли это какое-то хобби или увлечение, то ли это материализм, о котором говорилось передо мною, то ли это еще какое-то греховное увлечение. Этот товар ответит на все желания, которыми движет ваша душа. Он будет последним, чем вы будете нуждаться в этой жизни. Вы подходите к другому, он рекламирует что-то еще, и он говорит, что его товар, оказывается, будет самым лучшим, что вам необходимо. И вот тогда, когда уши ваши уже устали от того шума, который вы слышите на этом оживленном рыночном месте, на этой рыночной площади, вы подходите к прилавку, который стоит поодаль. Человек, который стоит за ним, не похож на продавца, потому что одет он совершенно по-другому. На нем белая одежда. И тогда, когда вы прислушиваетесь к его голосу, вы вдруг обнаруживаете, что его предложение звучит очень тихо. Нужно прислушаться, нужно настроить свои уши и свое духовное сердце для того, чтобы услышать его. И тогда, когда вы слышите то, что он имеет предложить, само его предложение звучит очень странно, потому что оно отличается от всех остальных, которые вы только что слышали на этой рыночной площади. Итак, читаем 55 глава, книга пророка Исаии, начиная с 1 стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Посмотрите, он предлагает нечто очень ценное – то, что является предметом ежедневной необходимости. Он предлагает пищу, он предлагает ее бесплатно. Второй стих говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Кто же этот чудесный продавец? Почему его предложение, которое звучит так заманчиво, почему предложения его чуждаются и гнушаются многие? Если мы откроем с вами Евангелие от Иоанна в 7 главе, мы обнаруживаем, что личность этого продавца – это личность нашего Господа Иисуса Христа. Она здесь нам открывается во всей своей полноте. Мы обнаруживаем, что Он является полным исполнением этого чудесного пророчества, которое за 700 лет до прихода Иисуса Христа произнес пророк Исаии. Вот как Христос говорит о себе здесь, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в 37 стихе. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». Вернее, я, наверное, не так прочитал. Потому что тогда, когда Иисус возгласил это действительно, как свидетельствует форма глагола, записанная в оригинале и его значение, он действительно вскричал воплем великим или большим громким голосом. Он закричал «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И дальше 38 стих. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он, объясняется далее в стихе 39, о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что еще Иисус не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Мы видим, дорогие друзья, по нашей жизни, по обстоятельствам, по христианской истории, что действительно есть те, которые отвечают на это предложение. Они слышат его, есть те, которые, слыша его, возможно, даже не один раз, а многие годы, неоднократно повторяемое в уши этих людей, предложение оставляет их равнодушными. Почему? Да потому что мы, напомню, еще находимся на этом оживленном рынке. Христос представляет из себя вот этого продающего, который стоит за прилавком, но прилавков вокруг очень и очень много. Кто-то крутится у прилавка с надписью «Спорт». У кого-то на уме только своя собственная семья, и он беспокоится о этой семье и более ничего не хочет слышать. Кто-то думает лишь только о работе. Таких людей мы называем работоголиками. Кто-то заботится о своих детях, тоже вроде бы очень благородно, но о Господе не мысли. Или, может быть, Господь где-нибудь там, на второстепенном месте в его жизни. Кто-то занимается своим увлечением, и оно занимает основное место в жизни этого человека. Кто-то занят своим имиджем, своей популярностью, и именно это занимает основное место в его жизни. Филиппийцам, 2 глава, 21 стих мы читаем: «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Такая проповедь, скажет кто-нибудь, кто сидит здесь: «Брат, ты проповедуешь людям неверующим. Все мы, которые пришли сюда, уже познали Господа, и мы уже знаем, что Он является смыслом и основным наполнением нашей жизни». Но что удивительно, и это то, что говорил брат передо мною, и это то, что говорит апостол Павел здесь, в послании филиппийцам во 2 главе, это относится конкретно к верующим людям. Здесь апостол Павел говорит именно о своих соратниках, которые оставили его, именно о тех, которые раньше, вроде бы, поначалу, обратившись, искали того, что горнее. Но теперь, говорит он, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Христос находится на этом рынке в огромнейшей конкуренции со всеми остальными. Ему необходимо прилагать усилия для того, чтобы предлагать свой товар, для того, чтобы голос его был услышан среди этого огромнейшего многоголосия, которое представляет из себя этот мир. Это ярмарка тщеславия. Каждый предлагает свои решения, свои мнение, свою философию жизни, но лишь Христа голос обладает истиной, но Он настолько мал, настолько слаб и тем более настолько невероятен. Христос действительно существует, что признает эта конкуренция. Он говорит здесь, во втором стихе, который нами уже прочитан, Он говорит: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Посмотрите, как Христос прямо адресует нужды современного человека. Как Он говорит, что действительно будут другие, которые будут предлагать вам и рисовать картины намного радостнее, намного радужнее, чем я могу предложить. Но зачем вам идти к этим продавцам? Зачем вам отвешивать им свое серебро, тогда, когда вы можете получить намного больше у меня и бесплатно? Зачем вам брать у них за свои кровные, трудом заработанные деньги то, что, по сути дела, даже хлебом не является и не насыщает, в то время как я могу дать вам хлеб жизни? Зачем вам отвешивать трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня, говорит он далее здесь, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Посмотрите, друзья, как вокруг много различных вероучений и сект. Вы знаете, когда приезжаешь на Украину, в Россию, в некоторых районах, когда проходишь евангелизации от двери к двери и пытаешься постучать, некоторые люди или большинство людей в этих районах не хотят даже открывать, потому что такое засилье различных вероучений и ветроучений в этих районах. Люди принимают вас за свидетеля Иеговы, за мормона, за другого представителя какой-то лжесекты, только лишь потому, что вы стучите в их дверь. Они не хотят с вами разговаривать. Вам необходимо проводить часы для того, чтобы доказать, что вы не из той или не из другой секты. Если посмотреть на темпы роста церквей, наши евангельские церкви в последнее время увеличились намного, в полтора, в два раза в некоторых районах. Но если посмотреть на темпы роста этих движений, они увеличились, соответственно, свидетели Иеговы в 6 раз и мормоны в 7 раз. Христос говорит о том, зачем вам туда идти. Он говорит, да, существует эта конкуренция. Существуют те, которые будут приходить под моим именем. Но вы должны очень внимательно относиться к этому предложению. Христос подчеркивает свою уникальность. Он говорит, что тот, кто приносит Христа плюс что-нибудь еще, Христос плюс суббота, Христос плюс закон, Христос плюс соблюдение определенных других заповедей, не записанных в Священном Писании, Библия плюс какой-то другой источник авторитета. По сути дела, он подвергает сомнению Евангелие Иисуса Христа и истины с собой не приносит. Нельзя нигде найти в других местах то, что предлагает Христос. И вот это, то, что Он предлагает, можно найти только у Него. Поэтому Он говорит, что я нахожусь вне конкуренции. Несмотря на то, что существует множество голосов вокруг, вы должны взять это только у меня, потому что нигде в другом месте нет того, что насыщает. Вы знаете, есть такой хлеб, который напоминает вату. В нем больше воздуха, чем того вещества, из которого он должен был бы сделан. Он не насыщает. Христос говорит, зачем вам отвешивать свое трудовое, свои деньги? Зачем вам дарить свои добрые дела? Зачем вам давать свои пожертвования? Зачем вам усилия тратить свои религиозные? Для того, что не насыщает. У меня есть все, чего жаждет ваша душа. Недавно в Великобритании выпустили очень интересную игрушку. Она вышла под названием «Невидимый Джим». Эта игрушка появилась на прилавках американских магазинов и была очень быстро раскуплена. Цена одной коробки с этой игрушкой была примерно $13. И, что интересно, написано было на этой игрушке реклама, которая она рекламировалась, пропагандировалась. Было сказано, что в этой игрушке невидимый Джим. И когда вы его достаете, вы его не видите. Действительно, когда вы открываете эту коробку, там никого нету. Там абсолютно ничего нет. Там есть вот эта обертка, которая обычно оборачиваются игрушки. И, видимо, люди дарили друг другу, ну, может быть, такую игрушку для того, чтобы посмеяться, чтобы как-то пошутить и так далее. Не было ни одного возврата. Так вот, друзья, примерно то же предлагает весь этот мир со всеми его развлечениями, со всеми вероучениями, которые в нем существуют. Он предлагает вот эту игрушку, за которую еще нужно заплатить, но вы в результате ничего не получаете. Этот мир хочет над вами только лишь посмеяться. Необходимость платы. Вы заметили, что здесь тоже об этом говорится. Христос говорит, зачем вам это? Зачем вам отвешивать свою плату, тратить свои усилия, в то время как я предлагаю это бесплатно? Почему же многие люди не слышат? Почему они не хотят принять Его благодати? Да потому что они глухи духовно. Они не способны слушать. Они не слышат призыва Божия, потому что есть некая преграда, которая мешает отзвуком Божьей благодати, Его призыву, Его голосу добраться до их духовных ушей. Вы знаете, в одной семье однажды мы были, у них много детей, дети играли вот в подвальном помещении, и родители стали звать их на ужин. Позвали один раз, позвали другой раз, повысили голос, а дети никак не приходят. Родители уже рассердились на своих детей, пошли туда в подвал, смотрят, а дети сидят все в наушниках и очень громко включили музыку. И, конечно же, эта музыка не давала возможности им слушать тот призыв, который исходил от родителей, и откликнуться на него. Очень часто это бывает и с нами. Не только с неверующими людьми, но и с верующими. Что-то мешает нам слышать призыв Божий. То ли это наш личный грех, то ли это то, что мы на какое-то мгновение, на какое-то время отвратили наш взгляд, наш взор от Иисуса Христа. Это духовный барьер действительно может быть только грехом. Он нуждается в том, чтобы его убрать. Он мешает нам в духовном росте, он мешает нам двигаться духовно и, главное, слушать голос Божий, что так необходимо для нашего духовного роста. В послании к евреям написано в 12 главе, в 1 стихе: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вот, мы должны избавиться от запинающего, то есть мешающего нам бежать на этом ристалище, которое является христианская жизнь. Мы должны избавиться от этого греха, за который мы держимся, который мешает нам двигаться дальше. Мешает нам также, может быть, и предубеждение. Еще одна причина, почему люди не принимают зова Христова, это то, что они всегда думают, что им предложат что-то плохое. Вы знаете, когда я поднимаю телефонную трубку, и в ней слышу голос какого-то рекламодателя, их называют телемаркетерами, да? Это те люди, которые что-то пытаются вам предложить по телефону, купить. У меня первая реакция – сказать спасибо, я этого не хочу. Я хочу себя сдержать, чтобы не накричать. Грубо не ответить этому человеку. Мне так не нравится, что этот человек вторгается в мою личную жизнь и хочет мне предложить то, что совершенно меня не интересует. Меня даже не интересует, что он хочет мне предложить. Мне уже не нравится то, что он мне позвонил. Очень многие люди именно с таким отношением подходят к Евангелию. Они думают, что Евангелие – это обычная весть, такая же, как и другая, которую может предложить кто-нибудь еще. Они думают, что евангельская церковь, которая проповедует весть евангельскую, является вот в ряде с другими церквами. И вот Евангелие – это просто одна из вестей, одна из проповедей, которую можно получить и в другой церкви, только с другим значением. Христос говорит: нет, это не так, я уникален, я совершенно отличаюсь от всех остальных. Не думайте о том, что если я нахожусь среди этого мира и представляю из себя один из вот этих прилавков, который предлагает то, что я предлагаю, это действительно, это будет предложение уникальное. Многие люди отвечают Христу так, как они отвечают этим телемаркетерам. Они сомневаются в его искренности. Люди... Вы знаете, вот как я уже привел пример, люди не хотят слушать Евангелие там, где побывали представители других сект. Потому что у них сформировалось вот это предубеждение. Как преодолеть этот барьер? Как достучаться до их сердец? Христос здесь говорит, описывая то, что Он предлагает, что Он действительно предлагает это добровольно, Он предлагает это бесплатно, и Он дает хорошее описание того, что Он предлагает. Просто удивительно, если вот читать внимательно. Вы знаете, иногда в магазин приходишь, что-то хочешь купить, а тот помощник, который там находится, он знает очень мало о том товаре, который он предлагает. И вы иногда знаете больше об этом товаре, вы, который хочет купить его, вы хотите больше информации о нем, но тот, кто там находится, может быть, его только недавно наняли, этот работник магазина знает намного меньше о нем. Христос очень хорошо знает свой товар, и Он его рекламирует, говоря о нем так, как он есть. Он не преувеличивает, но Он и не преуменьшает. Он описывает его честно. «Жаждущий», как мы здесь уже читали в первом стихе, «идите все к водам». Христос предлагает нам утолить жажду. Он говорит о том, что у Него есть эта духовная вода. Почему мы говорим об этом именно перед вечерей? Почему мы не говорим о страданиях Христа? У некоторых верующих уже оскомину набили проповеди о страданиях Христа не потому, что это неважная тема, а потому, что очень редко мы говорим о страданиях Христа по отношению применения этих страданий к нашей жизни. Да, Христос умер 2000 лет назад, но какое это отношение имеет к моей жизни сегодня? Как это побуждает меня жить в этом развращенном роде, как сегодня говорил брат передо мною, жить той христианской жизнью, которая была бы примером не только моим детям, близким, но и тем, с которыми я общаюсь в церкви, тем, с которыми я общаюсь в мире, на работе и так далее. Это очень важный вопрос. Христос говорит: у меня этот источник жизни, я могу вам его дать. Это та вода, которая утоляет жажду навек. Он говорит, что у каждого человека существует жажда. Со времени падения, со времени того, как Адам и Ева сказали «нет Богу» и «да» дьяволу, возникла эта жажда, эта огромнейшая, непреодолимая преграда между Богом и человеком. И ничто с человеческой стороны не могло вот стать мостом, который бы преодолел эту огромнейшую пропасть. Ни религиозные, ни философские устремления, ни лучшие устремления человеческих умов в искусстве или в науке не могли преодолеть преграду между землей и небом. Необходимо было, чтобы кто-то пришел с небес и сам заплатил за человека, за его грех. Помак Кемпийский в Средневековье сказал такую фразу, что существует в душе человека некий вакуум. Вакуум, в который только Бог может поместиться, настолько он объемен и велик, и только Бог может его запомнить, заполнить. И вот через эту воду, которую Христос дает каждому уверовавшему, он готов заполнить этот вакуум. Только после того, как мы уверуем, после того, как мы посвятим свою жизнь Господу, мы можем иметь эту воду жизни даром. Действительно, посмотрите, если сегодня мы увидим людей, мы увидим себя, мы увидим нашего соседа, нашего ближнего, угнетенным различными мирскими ситуациями и проблемами, с которыми все мы пытаемся бороться. Мы потеряли удовлетворение от жизни. У кого-то это проблемы в браке, у кого-то это недовольство своей работой, у кого-то недовольство своим физическим состоянием, разочарование своей фигуры и так далее. Иногда мы подавляем эти мысли, мы не хотим об этом говорить, потому что нам хочется выглядеть на фасаде очень хорошими христианами, но Господь в глубине души знает, о чем мы думаем. Что породило эту нужду? Это именно то отделение от Бога, которое продолжается и в верующих, которые живут мирской жизнью. Отделение от Бога и присутствие греха в жизни человека. Христос пришел, чтобы утолить эту жажду. И сегодня мы указываем на Христа, но еще лучше указывают на Христа те символы, которые находятся перед нами. Это хлеб и вино. Не только проповедь важна, но и частое, регулярное участие в вечере Господней. Для чего? Правильное участие предполагает, что мы будем обо всем этом думать и будем применять это в своей жизни. Вы помните, что тогда, когда апостол Павел говорит, о чем мы должны размышлять во время вечери, он говорит о том, что мы должны, наши мысли должны простираться как бы в двух направлениях. С одной стороны, мы должны думать о теле Христовом, которое было ломимо за нас. Наши мысли должны устремляться к Голгофскому кресту, где Христос пролил за нас кровь. Но этого мало. Мы должны также делать самопроверку, самоиспытание. Мы должны смотреть собственное сердце. Вот оно, применение креста Христова. Оно должно происходить тогда, всякий раз, когда мы собираемся для того, чтобы вкусить этот хлеб, и для того, чтобы испить из этой чаши. Христос говорит о себе в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 10 стихе, 10.10 Евангелия от Иоанна. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Интересно, в украинском переводе сказано, я пришел для того, чтобы мали життя и мали с подостатком. В английском переводе abundant life. Та жизнь, которая бьет из нас ключом. Христос в прочитанном нами месте ранее, в 7 главе Иоанна, говорит, что Он дает Духа так, чтобы этот Дух, эта вода живая, стала в нашей жизни источником воды живой, чтобы мы были благословением также и другим. Вы видите, как христианская жизнь трансформирует, изменяет нас из вот этого подавленного состояния со скрытыми нуждами и проблемами в нашей душе до того человека, который живет для Бога и еще и может поделиться этой жизнью с окружающим. Христос говорит о себе в Откровении, в 7 главе, в 17 стихе. Я прочту этот стих. Откровение 7:17. «Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Это обетование принадлежит нам. Господь ведет тех, кто постоянно участвует в его духовной жизни через этот путь. Мне вспоминается один случай, который был недавно в нашей стране, в Соединенных Штатах, когда два кита застряли во льдах у берегов Аляски. Они заблудились в этих водах и попали как раз в то время, когда все вокруг замерзает, и они не могли выбраться на поверхность для того, чтобы набраться достаточно кислорода. Им грозила смерть. Тогда, когда они были обнаружены, сразу же там, где они находились, на месте их обитания, были пробурены во льду специальные лунки, чтобы киты могли набраться достаточно кислорода для обратного пути. Но киты не знали, куда им идти. Они потеряли ориентацию и направление. Лед и то холодная атмосфера, в которую они попали, холодная вода, мешали им в определении правильной ориентации. И тогда пришлось сделать то, что ученые назвали «мостом жизни». Для того, чтобы вывести китов, постепенно на их пути были сделаны новые и новые лунки. Это был очень трудоемкий процесс пробурить каждую из этих ледяных скважин. Но только тогда, когда они увидели вот этот путь, эти киты последовали этим путем, они доверились человеку в его выборе этого пути, и они были выведены на безопасные места, на незамерзшие воды, в которых они могли продолжать безбоязненно свою жизнь и свое существование. Это был очень трудоемкий процесс для человека, но для китов это была спасительная дорога, которая была достигнута усилиями людей. Для Господа было очень трудно, невыносимо отдать своего Сына для нашего спасения, но теперь мы, собравшись здесь, можем вспоминать о Его жертве и делиться той жизнью, той живой водой, которую Он предлагает нам. Какова же цена этого столь ценного продукта, этой великой вещи, которую предлагает нам Господь? Здесь сказано, что цены нет. Когда мы подходим к этому продавцу, мы вдруг обнаруживаем бирочку с нолем возле этой живой воды, которую он предлагает. Здесь сказано, даже и вы, у которых нет серебра, это 55 глава, 1 стих, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Жизни воду берите даром. Вы знаете, мирские продавцы делают совершенно иное. Обычно продавец пытается взвинтить каким-то образом цену. Он пытается найти богатого покупателя, он пытается придумать все новые и новые признаки его продукта для того, чтобы подороже и повыгоднее для себя продать его. Он хочет приукрасить свой продукт для того, чтобы цена была еще больше. Христос, наоборот, занижает ее. Христос и его обращение здесь напоминает мне то, что я назвал бы аукционом наоборот. Те из вас, кто были на аукционах или видели, может быть, где-нибудь по телевидению, читали рассказы об аукционах, вы знаете, что во время аукциона цена поднимается, и человек, который продает, пытается найти покупателя побогаче. Кто даст побольше за вот эту вещь? И, может быть, еще больше, а может быть, еще больше. Христос как бы говорит, кто даст меньше. Кто даст меньше, кто приходит ко мне, должен отвергнуться себя. У него не должно быть ничего, что он мог бы мне предложить. Мы можем представить себе очередь людей, которые приходят ко Христу. Почему тебя должен принять Господь? Как почему? Потому что я вел богобоязненную жизнь, потому что я был праведником всю свою жизнь, потому что я ходил в церковь, я платил десятину и вообще не помню, когда бы я согрешил. Может быть, кто-нибудь еще предложит что-нибудь? Ну, я не помню, говорит еще один человек, чтобы я когда-нибудь давал десятину, но вроде бы я был неплохим семьянином. Может быть, еще кто-нибудь может предложить? Выходит другой человек, которому совершенно нечего предложить. Это маленький мальчик, и он говорит, у меня нет совершенно ничего. Я, наверное, большой грешник, хотя и этого я, в общем-то, не особо знаю. И, конечно же, я ни в коем случае никогда не был в церкви, как вот этот дядя. Я никогда не давал десятину, как вот этот дядя. И у меня и семьи-то не было. Мне нечего предложить. Продано. Ты имеешь то, что имеет Господь. Ты имеешь эту воду жизни. Бери ее даром. И тогда, когда мы придем к Господу с вот таким вот отношением, несмотря на тот духовный опыт, возможно, который мы, по нашему мнению, имели, тогда, когда мы каждый раз будем получать то, что мы получаем и сегодня с Его стола, со стола Господня, с заповеди Его, когда будем смотреть на это, как на милость Его, которая простирается к нам постоянно, тогда мы будем иметь благословение. Господь говорит в Евангелии от Матфея, в 21 главе, в 31 стихе, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». В гимне «Благодатная скала», который мы так любим петь, есть такие слова. «Я пришел к тебе, мой Бог, я был нах, и ты одел, я был беден, ты в удел дал мне дивный твой чертог, ты омыл меня в крови, я сокрыт в твоей любви». Мы приходим к Господу нагими. Он одевает и обувает нас. Он не просто прощает нам все то, что мы натворили. Он не просто прощает нам то восстание, которое мы в нашей жизни подняли против Него и продолжили эту вереницу восстаний против Бога на всем протяжении истории человечества. Он дает нам что-то свое. Это свое прекрасное, самое лучшее, что у Него есть. Он отдал Сына Своего ради нашего спасения и искупления. Он предлагает спасение наше даром. Сегодня, приходя ко столу Господню, будем об этом помнить. Сегодня, приходя ко столу Господню, оставим наши грехи и оставим наши благие деяния. И вспомним о том, из какой скалы извлек нас Господь. Из какого рва Он извлек нас. Вспомним об этом, братья и сестры. И сегодня, даже тогда, когда мы имеем проблемы и неурядицы в нашей христианской жизни, будем помнить, что Он остается милостью обильным Господом, который имеет и продолжает иметь эту воду жизни даром. Он, как продавец, продолжает стоять, хотя очень немногие достигают Его прилавка и слушают Его голос. Да будет так, чтобы каждый из нас сегодня поистине услышал Его голос и поблагодарил за это, в частности, и через участие в вечере. Будем проверять себя, будем благодарить Его за Его спасение, будем молиться, слава Ему за все. Аминь.